Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, невероятно привлекательный, умный, обаятельный Владислав Игоревич Юртов.
Да, и несравненный, интеллектуальный, подающий надежду, вдохновляющий Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич.
Вот как... когда ты меня хвалишь, я думаю, вот ты как бы, как реагировать на все это дело, да? Потому что иногда уж хвалишь ты или просто принижаешь все мои достоинства. Ну, бог с ним, со мной-то. Друзья,
ты знаешь, когда ты меня хвалишь, я всегда уверен, что ты принижаешь мои достоинства.
А, нет, ты сразу напрягаешься, что будет последовать за этим. Да. Добрый день, дорогие друзья. В общем, мы тут с Владиславом Игоревичем вступили уже сразу в перепалку. Но у нас к вам есть разговор. Давайте-ка продолжим наш предыдущий, на той точке, на которой мы закончили предыдущий наш разговор про новую жизнь. Но мы поговорим, знаете, о чем? Мы хотим с вами поговорить о том, зачем современному человеку нужен Христос. Вот так вот, не больше и не меньше. Зачем нужен Христос? Я хочу тебя, не хочу себя много слышать, Владислав Игоревич.
Так. Как всегда, ты не хочешь себя много слышать, хотя это совместная передача наша.
Но да, я хочу, чтобы больше я слышал тебя, твоих умных, мудрых мыслей. Вот, поэтому давайте, друзья, с вами пишите, как вы думаете, зачем нужен человеку Христос? Вообще нужен ли? И как, в принципе, в современном мире обстоит дело с религиозностью, с верой в Бога и так далее? Да, вот давайте попробуем на эти темы поразмышлять. И я начну пытать нашего Владислава Игоревича. Вы пишите в комментариях обязательно, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. В общем-то, мы для этого, собственно, и существуем, чтобы говорить с большой аудиторией. И сегодня мы хотим с вами поговорить. И не только я хочу с Владиславом Игоревичем. Владислав Игоревич мечтает, он практически всю неделю не спал и только и ждал, когда же наступит четверг, полдень, чтобы с Игорем Николаевичем обсудить какие-нибудь злободневные темы. Так вот, Владислав Игоревич.
Ну, ты же знаешь, да, что когда люди говорят о себе в третьем лице, то это плохой признак.
Отлично.
Настораживающий признак.
Отлично, отлично. Я уже давно, так что я к этому привык, Владислав Игоревич, не беспокойся. Если что, у меня есть седативные с собой рядом, так что я с тобой поделюсь. Не беспокойся. Итак, вот скажи-ка, Владислав Игоревич, а как, по-твоему, люди воспринимают верующих сегодня?
Хороший вопрос, неожиданно. Я думал, ты с другого вопроса начнешь, если честно.
А с какого? Вот скажи, с какого?
Подожди. Ну, просто длинное такое предисловие твое, которое ты сейчас сделал, оно как будто бы подводило нас к тому, что ты задашь, собственно, вопрос, как-то вопрос, взятый из названия нашей передачи, то есть возьмешь быка за рога и спросишь, а зачем же нужен Христос там, да? Ну вот, и сразу захочешь, чтобы я тебе на него ответил. Как люди воспринимают верующих сегодня? Это хороший вопрос, правда. Понятно, что упрощать нельзя, да, как-то вот упрощать, утрировать слишком сильно. Но если все-таки попытаться это сделать, то я думаю, что светские люди воспринимают верующих нормально и даже неплохо, ровно до тех пор, пока эти верующие не проявляют свою принципиальность по каким-то вопросам. Ну, принципиальность, опять же, связана с христианским мировоззрением, да, а не с чем-то другим. Вот ровно до этих пор светские люди воспринимают верующих вполне себе положительно. Многие даже, я слышал, прямо хорошие отзывы о религиозности вообще от неверующих людей. Типа, религия – это хорошо, это правильно, она там помогает воспитывать в людях какие-то добрые чувства. Но и ты знаешь, та церковь, в которой я прослужил пастором 5 лет, является примером этого, вернее, наша воскресная школа, потому что подавляющее число детей в нашей воскресной школе, подавляющее число, больше половины, там, 70%, это были дети неверующих родителей местных, которые сами в церковь не ходили, но приводили своих детей к нам.
А зачем, скажи, приводить детей? Чтобы избавиться на 3 часа и погулять, подышать воздухом, нет, поесть шаурмушечку, попить капучинку?
Ну, во-первых, они были точно уверены, что их дети в безопасности в церкви, что их никто не будет расплевать там, да, и все прочее. Но вот, они точно знали, что в церкви лучше, чем шляться по поселку, да, где могут плохому научить. Ну вот, и они были уверены, что все-таки церковь прививает какие-то морально-нравственные устои, которые детям помогут в будущем стать нормальными людьми.
То есть ребенок, придя домой, видя курящего папу, скажет: «Папа, а ты знаешь, что вообще курить – это грех?» А когда папа поперхнулся бокалом пива, он говорит: «Да и пить-то, в общем-то, не очень хорошо, папа».
Слушай, да, кстати говоря, ты прав. В основном контингент родителей, которые приводили своих детей к нам в церковь, это были, скажем так, не очень в социальном плане успешные семьи, скажем так. Я вот так деликатно выскажусь. Это правда, да. Там либо были неполные семьи, и там все было плохо, либо были многодетные семьи. Не от любви к детям многодетность это была, да, а от неумения, так сказать, планировать, скажем так.
Задумываться о планировании.
Да, задумываться о планировании. Ну вот, и прочее, прочее, и прочее, прочее. И это классно на самом деле, что люди даже в таком состоянии, они все равно думают о своем будущем, о будущем своих детей и точно знают, где, скажем так, вот они, скажем, фатально не состоялись как родители, да, вот так вот я скажу, фатально не состоялись, но кто мог бы взять вот это бремя и понести его родительское вместо них и успешно понести? Вот так вот.
Да, неожиданно. Ну, для меня вообще загадка, да, потому что я понял, знаешь, одну простую вещь, разговаривая со своими друзьями, близкими, неверующими, я понял, что бесполезно либеральничать с ними, да, в том плане, что как-то представлять такой образ, который был бы для них привлекателен христианина, да. То есть он как бы вот вообще рубаха парень, а еще он и христианин, поэтому вам нужно стать христианом. Как раз, мне кажется, это не работает вообще. Вот эта стратегия не работает совсем в общении. Да? Ну, в принципе, ты знаешь, вот несмотря ни на что, у меня моя задача, все же приходят в церковь, и им фактически там, в 70% информация, которая им поступает, это поступает информация, что если вы сегодня не свидетельствовали неверующим о Христе, то, в принципе, вы дали просто еще несколько путевок в ад людям. И сейчас вам нужно выйти и этим... И вот когда ты встречаешь, думаешь, так, а как бы вернуть о Христе? Вот как? Так вот. Этак, да? Я понял, что вот у меня, в моей, я отказался от такой, скажем, стратегии поведения, да, и я со своими друзьями хочу быть честным просто, да, и когда заходит вопрос как раз о... То есть рано или поздно они сами начинают задавать вопрос. То есть я как бы веду себя, как веду, то есть как в нормальной жизни. И не пытаюсь при каждом удобном случае найти удобную библейскую цитату. В общем, ты понимаешь, они у нас настолько уже на мозжечке, что они сами-то вылетают. Об этом думать особо не надо. Вот. И, конечно, мы обсуждаем там сложные вопросы, и эти вопросы рано или поздно там приводят к тому, что люди заинтересовываются и говорят с тобой, да, об этом. Но мне вот интересно действительно, потому что я все время спрашиваю и понимаю, что часто пасторы, служители и даже верующие, которые уже давно ходят в церковь, да, у них такой несколько... Человек уверовал, он погрузился в церковную жизнь, он старается вот из... Там работа, и это ужасно. Это все эти люди, они пытаются обмануть или там, не знаю, там... Или там, значит, какая-то... может, и не обмануть, может, совершенно такой дружный коллектив, но там же бывает 8 марта, 23 февраля, там еще что-нибудь, там Новый год, и там обязательно застолье. Я обязательно откажусь, и вот это вот все вот... И надо мной будут издеваться. Я помню, что я когда работал в журнале, в графическом журнале, вот, то есть как только застолье, начинаются вот эти шуточки. да, про алкоголь, а выпейте сок, в нем совсем нет, мы вот только-только туда залили винца там и так далее. То есть вот такие все вот эти плоские шутки были. Ну, в результате людям как бы надоедало шутить, я просто никак не реагировал на это. Вначале я агрессивно отшучивался. Потом, значит, уже не агрессивно отшучивался, потом уже, ну, просто не включал свой обычный взгляд, как, ну, ты знаешь, как я обычно на тебя гляжу, когда ты спрашиваешь очередную нелепость.
Вот не удержался, Игорь Николаевич, не удержался.
Конечно, как же. Вот, а у тебя какой вот опыт с людьми, когда ты говоришь с людьми? Ты сразу начинаешь, что... А вы готовы к вечной жизни? Сразу начинаешь с этого?
Не, я не так спрашиваю. Ты же должен прекрасно понимать, что мой характер, так сказать, и все такое прочее, я спрашиваю не так. Я спрашиваю, вы готовы покаяться или сдохнуть в аду? Вот так вот я спрашиваю, да?
Ну, я об этом же, да.
Гореть в аду. Нет, слушай, ну, ты знаешь, в этом смысле я, наверное, немножко более, как бы, слово подобрать. Короче, нет, по мне, в принципе... Моя коммуникация с внешним миром, скажем так, предполагает или включает, вернее, в себя какую-то очевидную трансляцию о моих религиозных убеждениях. То есть раньше, ну, в той или иной степени, раньше я носил даже сумки, знаешь, с ноутбучную сумку с наклейками там «Иисус Христос», «Иисус Господь» и прочее. Ну вот, моя страница в социальных сетях, она, очевидно, страница верующего человека. Иногда я перемещаюсь по городу в пасторской рубашке и делаю это сознательно, не для того, чтобы там, а для того, чтобы, может быть, кто-то обратил на нее внимание и подошел ко мне, да? То есть в этом смысле я более, наверное, агрессивный или более такой транслирующий свое христианство в окружающий мир, чем ты. Ну, это как бы мой личный выбор, опять же, да? Это мой личный выбор. Что касается контактов с... Нет, конечно, я не всегда говорю, не сразу говорю о Боге. Я часто даже вообще ни с кем не говорю о Боге. То есть люди знают, что я верующий, но я не пытаюсь там на мозге накапать. Но, видишь ли, в силу... Мы с тобой очень сильно отличаемся вот в чем. У меня, скажем так, в силу моей работы там и служения и всего остального прочего, мне нужно, как правило, специально искать контакты с неверующими людьми. Если ты преподаешь в сельском учебном заведении, предположим, да, и у тебя они автоматически сами собой происходят, эти контакты, да, более тесные, чем случайная встреча с кассиром, то мне эти контакты приходится искать. Потому что у меня и работа связана с христианской организацией, и служение в церкви, и, естественно, ты там в основном с верующими людьми контактируешь и прочее, прочее. Ну вот, и мои коммуникации с неверующими, они такие, то есть фактически я ищу, ну вот, этих людей для того, чтобы с ними поговорить о Боге. А если какие-то случайные, ну вот, например, с алкоголем даже, да? Ты знаешь, меня особо никто... Моя позиция раньше была какая? Я агрессивно отказывался от приглашений поучаствовать в застольях, предположим. Ну что там, да, я возмущался, я же христианин там, да. Потом как-то все это прошло, и если меня приглашают на какой-то праздник, где будут все пьющие, а я один не пьющий, нормально. Я туда иду, отдыхаю, развлекаюсь с людьми. Я просто не употребляю алкоголь при этом, находясь в их компании. Ну вот, но не отказываюсь. Разговариваю и общаюсь. Но попытки провоцировать были парочку, когда там мне подсовывали там какой-то там, да давай, что ты жах-то со мной? Ну вот. Но они быстро прекращались, услышав твердое нет. Ну, короче, не знаю, я так как-то сумбурно отвечаю на твой вопрос, если честно, даже не понимаю, ответил я или не ответил.
Ну, более-менее.
Что-то меня, да. меня понесло, там, знаешь, какие-то вот ассоциации. Давай еще раз подведем итог. Спроси меня еще раз.
Да, ну, на самом деле важно было просто понять, насколько у нас с тобой, как говорят социологи, значит, выборка референтна, да, то есть насколько мы можем адекватно оценивать сегодня, скажем, взгляд человека на церковь, на верующих и на Христа. Ну, давай будем честными. Люди оценивают, погоди ты свои пальчики вверх там. Сейчас
я же не вот
дам, да, дам тебе, убери, убери. Бери все эти оккультные знаки из эфира. Вот, значит, насколько... Давай будем честными. Часто люди оценивают, ну, то есть, скажем, говорят о вере и делают выводы, да, о христианстве, сталкиваются с церковью, с христианами, да, и часто, часто они используют вот эти манипулятивные подходы, да, к, как же, а я-то думал, вы, а я-то думал, ты христианин, а ты-то, оказывается, да, не даешь мне на бутылку водки. Ай-яй-яй, да, как же вот, давайте, да, но будет вам, да, и так далее. Да. То есть вот насколько это вообще взгляд, насколько мы встречаемся, верующие встречаемся с своим окружением и понимаем вообще, как... чем живут, да, наши там друзья, которые не христиане, да, не верующие, и как они вообще на нас смотрят. Что ты хотел, кстати, сказать, своим пальчиком-то тянулся?
Меня уже, это уже не важно. Смотри, слушай, я уже переключился на другие мысли. Смотри, вот эти попытки манипуляции или даже не манипуляции, в принципе, взгляд такой, типа, а я-то думал, ты христианин. Кстати, сейчас чаще всего я встречал такую фразу в отношении себя от христиан, если честно. Но вот...
Потому что ты общаешься больше с христианами. Вот
да, но смотри, когда какие-то...
Ну да, христиан, я тебе сказал, я хочу сказать, что процентно больше эта фраза идет. Согласен, да.
Вот, когда люди пытаются оценивать христианство по людям, по мне в частности, я стараюсь доносить для таких людей, во-первых, очень простую мысль, что это неправильная позиция, да? Потому что... И привожу обычные примеры такие. Ну, давайте, допустим... Мы поймали какого-то, не знаю, там, преподавателя на педофилии и на взяточничестве, да, и, соответственно, сделаем вывод, что вся система образования прогнившая, мерзопакостное сборище извращенцев, да, и взяточников. Мы же так не делаем, да, мы же, встречая врача некомпетентного, не говорим, что вся система здравоохранения плохая и она не нужна, да. Это частный случай негативного проявления там одного конкретного человека. И иногда люди прислушиваются и начинают менять свое отношение к религии в принципе. Что касается второго вопроса, я считаю, я глубоко убежден, что верующие люди, которые глубоко погружены в христианскую жизнь, в религиозную жизнь, они абсолютно не понимают светского человека, светской жизни, предубеждены.
А это хорошо или плохо, по-твоему?
Это ужасно.
Почему?
Это не просто плохо, это ужасно. Ну, потому что со временем...
Спасайтесь от рода всего развращенного все-таки.
Да, но при этом Христос всегда был в гуще этих мезопакостных...
Для апостола тоже?
Да, грешников и нехороших людей. Ну, вот, и хорошо их понимали, да? Ну, вот, и заметьте, как Христос... Ну, блин, ты еще заметил. Ты, естественно, знаешь, что Христос и... преподавал, скажем так, свое учение, будучи глубоко погруженным в контекст и опираясь на окружающее, да, вот на какие-то якоря, понятные человеку. Сегодня среднестатистический верующий человек, какое-то время, энное количество лет находящийся в церкви, он полностью перестает понимать, особенно это касается служителей, пасторов, там, профессиональных верующих, они полностью перестают понимать неверующих людей, чем они живут, как они мыслят, какие вопросы они задаются, высокомерны по отношению к ним, подавляющее большинство, наверное, служителей. Даже если они елейно, ласково и всякое прочее с ними общаются, я считаю, что они высокомерно к ним относятся, включая меня, брат мой. То есть я замечаю за собой это тоже, да, что я-то христианин, но вот, а они-то как бы... Они-то что-то не поняли, да, они задумываются о сложных вопросах, они примитивные, они неумные, они не читают хороших книг и прочее, прочее. Ну вот, и ты так начинаешь к ним относиться, еще больше внутренне от них отдаляешься, и когда ты им захочешь рассказать о Христе, ты не в состоянии это сделать просто потому, что у тебя нет нужных слов, у тебя нет, ты даже не понимаешь, о чем думает человек, о чем он мучается ночами, там, да, что, о чем он размышляет, что его... заставляет плакать в подушку, не знаю, там, под одеялом, да, ты абсолютно этого не знаешь. Думаешь, что перед тобой тупой, примитивный, неинтересный, поверхностный грешник.
Вот но, я вам... а тебе не кажется, что это работает в обратную сторону тоже?
Это работает и в обратную сторону, естественно, но, ты знаешь, это не оправдание.
То есть, я согласен. Да, то есть, лично никого не оправдываю.
Да. Это не оправдывает меня, как человека, смотрящего на светского, вот таким образом. Да, конечно, светские люди, многие смотрят именно так, в силу того, что считаю, что...
Современная наука, господи, ну неужели...
Да-да-да, английский
ученый... Прогресс, да, современная наука, можно во все это верить. Ну, слушайте, ну, это же несерьезно, честное слово.
Ну вот, и, кстати говоря, возвращаясь к нашему вопросу, главному нашей передаче, зачем нужен Христос современному человеку? Он не нужен. Он не нужен, потому что церковь в каком-то смысле... проиграла битву за души людей. Именно...
Сколько пафоса-то у тебя сегодня, Владислав Игоревич.
Да, именно потому, что вот это высокомерное презрительное отношение к светскому человеку как к тупому, примитивному, поверхностному грешнику, оно привело к тому, что церковь в общем, да, ну вот, она не умеет разговаривать с этим грешником, не понимает, опять же, я уже повторяюсь, о чем он думает, и поэтому... не способна рассказать ему о том, что в церкви грешник этот может найти. Ну, а сам грешник, когда ему плохо, идет не к пастору церкви, а к психологу, психотерапевту там, да, или кому-то еще. За знаниями он давно уже ходит не в церковь, не в церковно-приходскую школу, а в обычную школу там, или еще куда-то. И прочее, прочее. И поэтому, ну, то есть он не понимает, зачем вот это все... ему нужно. И максимум, что я встречал...
Зачем ему дополнительная институция?
Ну да, зачем? Ну, как бы зачем? Многие люди, которые чуть-чуть лояльно относятся к церкви, знаешь, я таких многих видел, и среди моих знакомых светских или полусветских людей такие есть, они просто приходят в церковь, знаешь, вот, ну, в нашем, например, Петербурге есть большие церкви, типа вот Исаакиевского собора там, да, или Казанского, куда можно зайти...
Душу очистить.
Посидеть, нет, на скамеечке.
Душу вот, очистить.
Успокоиться, вдохновиться.
Посидеть вот так вот. Сидеть,
да,
душой посидеть. Отдохнуть и опять назад.
Да. Вот, собственно говоря. Ну, вот. И всего богатства церковной культуры, церковной или субкультуры, всего богатства церкви они не в состоянии увидеть. Просто потому что вот как бы мы к ним подходим с вопросом, да, покайся или сдохни в аду. Вот все наше послание. Вот все наше послание.
Друзья, а вы как считаете, зачем нужен современному человеку Христос? Владислав Игоревич уверен, что современному человеку Христос не нужен. Он об этом нам сегодня и сейчас сообщил. Человек современный не нуждается в Христе, считает Владислав Игоревич Юртов. А как считаете вы? Вот, есть ли запрос у людей вообще, нужен ли современному человеку Христос? Вот ты сказал про богатство, наследие церкви. А как ты думаешь, а христиане-то знают про богатство и наследие церкви?
Ну, ты начинаешь...
Не знают они это?
Ты меня начинаешь сегодня провоцировать, понимаешь? Вот это
вот. А ты как думал? А ты что хотел-то? Хорошей, спокойной жизни нет, друг дорогой?
Надо было выбирать
тебя.
Мне кажется, в следующей передаче мы с тобой поменяем немножко ампула. У нас же с тобой совместный эфир, как будто бы, да? Мы должны с тобой спорить и ругаться. Получается, что ты мне берешь интервью, какую передачу подряд. Я считаю, что да, смотри.
Ты давай, слушай, ну, будь инициативнее, брат мой.
Что за редким исключением, к сожалению, за редким исключением, христианин абсолютно, максимально далек от знания собственной церкви, собственной деноминации, богословия. Я же не говорю о богословии. О культуре.
В общем, с богословием, хотя бы историю хотя бы более-менее...
Ну, хотя бы историю, да. Если мы берем, например, к сожалению, там современные евангельские движения России, предположим, я буду без обозначения конкретной деноминации, да, то серьезно, даже у старшего поколения, то есть у поколения наших с тобой отцов там, и дедов, которые тоже ну, вот в этом деноминации находятся, у них я часто встречал такой, знаешь, такую позицию, как будто бы вот все христианство началось там, типа, с Проханова, там, знаешь, максимум со Спирджина. Ну, это максимум, да? Ну, вот. И это ужасно, потому что Вот там же 2000 лет невероятно крутой истории. Невероятно крутой истории. Невероятно крутых мыслителей. Невероятно крутых книг, написанных там в 16 веке. Я сейчас читаю книгу 16 века, понимаешь, написанную в 16 веке. Игнатием Лойолой. Блин, это так круто, что он там пишет. Это так круто.
Вообще, как бы вопросы, взять хотя бы вопрос богословских дискуссий средних веков, да, и эпохи реформации, то только по одному, там, по одному-двум параметрам, да, по одному-двум вопросам, да, и можно вообще как бы забыть про всю актуальщину в том плане, что, ну, то, что мы как бы считаем актуальным, да, потому что на самом деле действительно безумно интересно. Во-первых, это безумно интересно, да, о чем спорили, что защищали. И самое интересное, что если даже взять, например, там, Блаженного Августина... Да,
я только хотел привести пример.
Да, его как бы... его взгляды и увидеть, что взгляды Блаженного Августина не были статичными, да, что иногда он признавал свои ошибки, да, и его, собственно, взгляды выковывались вот в, что, знаете, это тоже, ты же пафоса нагнал, и я нагоню пафоса, в горниле богословских и философских дискуссий, да, хотя бы, ну, просто его, собственно, дискуссии с постгностиками и так далее, с гностиками и прочим, да, вот, брать, ну, пожалуйста. Это только, ну, слушай, это одного человека взяли. Можно взять там, не знаю, Пьера Белляра и, в общем-то, вокруг него целую, почитать все, что с ним связано.
Ответ
о Белляру богословов.
Да, и все жизнь
потратил. И после его времени и так далее, да?
Да, слушай, а я когда первый раз прочитал, причем первый раз, единственный раз, прочитал «Исповедь Августина», меня поразило, знаешь, насколько эта книга, написанная там в IV веке, да, насколько она вот актуальна прямо сейчас. Вот, а ее читаешь, и ты читаешь как будто бы, если, к тому же хороший перевод, там несколько переводов есть на русский язык этого произведения, как будто бы ее написал твой современник, как будто Игорь Николаевич Попов, понимаешь, вот, изливал на бумагу современным языком своим, да, то, что его там терзает, вот эта история про грушу, это вообще потрясающе. Ну, вот, и мы этого всего не знаем. И, кстати говоря, мне кажется, что именно если бы в школьной программе там изучали того же, читали ту же исповедь Блаженного Августина, да, или что-нибудь в этом роде, которая вполне себе тянет на книгу, ну, могущую попасть в школьную программу, да, но то у светского человека было бы иной взгляд на христианство, и многие из них задумались бы о том, что христианство, ну, по крайней мере, достойно того, чтобы его начать изучать.
Ну, и я бы вообще посоветовал к этому еще и почитать Амвросия Магеллана, да, и его беседы знаменитые, его дискуссии с императором, в общем, как бы его письма от Статуи Победы, и понять, что был очень-очень актуальный в свое время человек, и, в общем, те вопросы, которые он ставил, также актуальны. Но давай-ка вернемся в нашу реальность из этих прекрасных и замечательных исторических пространств наших. Вот как ты думаешь, я попробую, давай перевернем. Да? А можешь ли ты, как ты думаешь, можешь ли ты сам себя адекватно оценивать? Может ли человек, хорошо, окей, может ли человек сам себя адекватно оценивать? И что из этого получается?
Слушай, ну, я скажу осторожно, какую ты часть своей личности ты вполне можешь оценить более-менее адекватно. Угу. Какую ты часть. Особенно, если ты используешь какие-то специальные инструменты для этого созданные, да, чтобы себя оценивать. Ну, какие-нибудь опросники хорошие, там, тесты, нормальные тесты, я имею в виду, да, а не купленные в переходе метро. Но большая часть твоей личности от тебя скрыта. Ну, от меня скрыта. Большая часть моей личности от меня скрыта. Я не в состоянии на себя посмотреть, себя оценить. И, собственно, знаешь, мне очень нравится вот сравнение Библии, когда говорят, что Библия – это зеркало, да? Это очень крутое сравнение, мне кажется, недооцененное. Потому что, действительно, если ты читаешь Библию правильно, то вот Библия способна показать тебе, какой ты. А если ты еще находишься в коммуникации с верующими людьми другими, да, деликатными, тактичными, желающими поучаствовать в твоей судьбе, мудрыми, вкрадчивыми, да, то, может быть, и действительно тебе в твоей жизни ни разу не понадобится психолог, хотя я за психологию. Ну вот, потому что ты способен будешь себя оценивать и способен будешь отрабатывать какие-то черты своей личности, работать вообще с собой.
Слушай, ну, смотри, вот я к чему это все спросил? Я читаю сейчас 1 Коринфянам и дочитал до той самой главы, где Павел говорит, что я сам себя не сужу. Меня волнует, меня мало волнует, как судят меня другие. Да? И ты сталкиваешься с тем, что мы как-то с тобой, кстати, похоливарили на тему, значит, того, что, ну, как бы, скажем, я абсолютно самодостаточен в, скажем, взгляде, не то что взгляде на себя, а в том, что я отсеиваю критику, да, вот меня не сейчас не так важно чужое мнение обо мне. Это не означает, что я, например, вот этот баланс соблюдать, да, я, если говорить про Библию, да, потому что я спел правильно читать Библию. Интересно, как правильно читать Библию? То есть как ты читаешь правильно? Или у тебя есть какой-то такой особый метод вот так вот правильно читать Библию, а все остальное неправильно читать Библию?
Слушай, нет, конечно, я не считаю, что я прям, типа, я правильно читаю Библию, все остальные неправильно читают. Под правильным я понимал не какой-то прямо метод, один метод чтения Писания, вот только он правильный, а скорее чтение... Ну, знаешь, есть умные люди некоторые, которые хорошо разбираются в литературе, а некоторые из них писали статьи, как правильно читать книги, да? Даже есть такая книга, как правильно читать книги. И я сейчас без иронии сейчас об этом говорю, да, а на полном серьезе. Ну вот, я думаю, что... И мы же там в школе писали всякие вот эти...
А сейчас, кстати, большой запрос есть. Сейчас есть целая категория вот, литературы, очень востребованные. Там, читай художественную литературу, читай классику, как профессор Оксфорд, там, например, и так далее.
Ну да, но помнишь, мы с тобой в школе писали, все в школе писали всякие сочинения о том, об этой школе литературной программе, да, то есть нас заставляли буквально, продираясь сквозь наше удовольствие, анализировать вот эти все книги, то есть читать их не просто как... Ну, вдумываться, да, анализировать, понимать характер героев. Так вот, ровно точно таким же образом нужно читать Библию. Читать ее не просто как, книгу. Вот про цитатки, знаешь, про цитатки. Я давно перестал заучивать стихи наизусть и категорически против того, чтобы это делали другие люди. Потому что дербанить Библию на золотые стишки – это самое худшее, что можно сделать с Библией.
Самое худшее. Я вообще, да, я, знаешь, когда со студентами говорю своими, которые как раз учатся на миссионерских, пасторских факультетах, да, в семинариях, я обычно говорю, что, знаете, меня уж больше всего раздражает в христианских пабликах. Это цитатки библейские в оформлении цветочков, обязательно какого-нибудь тернового венца, не знаю, там, на фоне крестов и так далее. Я считаю, что это девальвация библейского послания вообще.
Просто. Да, потому что библейская история, она длинная, она большая, она огромная.
Слушай, знаешь, мне чего не хватает? Вот я скажу, чего мне не хватает. Мне не хватает личной оценки. Вот окей, ну хорошо, ты увидел эту цитату, вот она тебя зацепила, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Ну ты расскажи, что для тебя-то она значит? Почему именно эта цитата тебя вдруг взволновала-то, а? Или ты просто решил, там, так сказать, чтобы у тебя было 500 перепостов там и так далее? Там,
потому что положено, друг мой, настоящему христианину, положено в социальных сетях постить христианские цитаты.
Я даже, слушай, я памятки читал. Христианин, что ты должен делать в социальной сети? Все, что угодно, но и быть собой.
Слушай, можно из этого сделать вывод. Ты знаешь, несколько лет назад один наш с тобой общий товарищ, ну, мне он, может, поближе, чем товарищ, чем тебе, но, тем не менее, имя называть я его не буду, в Петербурге он живет. Ну, вот. Так вот,
я уже примерно понимаю, о ком ты.
Он, посмотрев на мою страницу ВКонтакте, это в 13-м году было, там, в 14-м, говорит, слушай, ты, говорит, понимаешь, что ты со стороны выглядишь как фанатик просто какой-то. Там нет ничего на твоей странице, ничего ровным счетом, кроме христианского вот этого всего. Притом человек пастор церкви. Но, говорит, мог бы ты хотя бы немножко о себе рассказать вот на этой странице? Да? Кто ты-то вообще такой? Зачем вот это все тебе? Но я буквально усилием воли начинал заставлять себя постить не только христианские цитатки, там, в то время я еще грешил, я сейчас иногда это делаю, ну вот, но и что-то еще другое. Слушай, смотри, я нашел, вот я сейчас искал, и нашел одну очень хорошую фразу. Благодаря господину Семченко, известному тебе, Александру Семченко, который буквально вчера, позавчера, перепостил ее из своих воспоминаний, он однажды ее перепостил, эту фразу, а вчера он ее снова перепостил. Есть такой пастор Кайл Айлдеман, известный там, по-моему, пятидесятнический пастор там в Америке, да, и он однажды сказал про церковь очень крутую фразу. И вот если бы церковь была не такой, как говорит Кайл, да, то она была бы интересна светскому человеку, и тогда светскому человеку был бы интересен не Христос, наверное. Вот я сейчас тебе прочитаю. Если церковь не может утешить отчаявшегося человека, если она не может обнять женщину, подавленную... Церковь обнять женщину, подавленную одиночеством, или помочь наркоману, который пытается бросить наркотики, если церковь не может стать семьей для вдовы или вселить надежду матери-одиночки, если церковь не может дать мне мира, радости, не может рассказать мне о моем предназначении, называйте это чем угодно, но только не церковью.
Ну, слова красивые, я согласен. Прям красивые, бьют хлестко. Но у меня всегда вопросы. Здесь очень много красивых заявлений, да? Очень много красивых обличений. Да, ты знаешь, как наш современный мир, да? Когда ты заходишь в соцсеть, ты читаешь очень много отрицательных примеров. Но положительных из них, да? А что есть тогда? А что мы делаем так тогда? А что я тогда такой, вот такой, какой я есть сейчас, могу сделать? Понимаешь? У меня этих вопросов, ну, конечно, но обличителей просто штук на этаже, а никого наш не дышится уже, понимаешь?
Слушай, я думаю, конечно же, то, что ты сказал, Кайл, это такая декларация намерений, конечно. Да? Это декларация
намерений. Да, я с ней согласен, глубоко, эмоционально включаюсь, но я сразу же хочу в ответочку что-нибудь кинуть, понимаешь?
Смотри, я тебе скажу, почему это крутая фраза. Наверное, ты смотрел фильм «Голгофа» с тамерландским актером, нет? Не смотрел?
Да, конечно, с Брайаном Глисоном, да.
Да-да-да, фильм мне не понравился.
С Брайаном Глисоном.
Мне этот фильм не понравился, должен сказать, не понравился. Но в нем я увидел очень хорошую, положительную, позитивную вещь для себя лично, как для служителя церкви, как для верующего. Этот человек в роли пастора, когда к нему приходили люди со своими... с чем-то, да, или он к ним приходил. Он, знаешь, он не бил их крестом по голове, с призывом покаяться, да, или обещанием сгореть в аду, если не покаяться. Он был с ними человеком, живым, со своими слабостями, который был готов выйти за рамки своего священства в своих советах некоторых, да. Я к тому, что, знаешь, все люди, я считаю, все люди, без исключения, все люди, это я так специально подчеркиваю, все люди без исключения одиноки. Вот это такое вот экзистенциальное одиночество, да? И все люди рыщут, знаешь, как тот самый лев, да, сейчас кого погласить, рыщут своими глазами, своим внутренним взором вокруг в поисках того или в смысле физического человека или чего-либо, что могло бы это чувство одиночества в них погасить, ну, в смысле, нет, не погасить, а ну, чем-то забить, короче, да, либо человека, который будет способен для них быть тем, рядом с которым они это одиночество не будут ощущать. Мы, собственно говоря, часто женимся, выходим замуж для этого, да, потому что нам, ну, страшно быть в одиночестве и все прочее. И часто наши супруги... они, естественно, и не способны в полной мере этого одиночества нас лишить. Так вот, церковь, она должна показывать не только реальность вечной жизни, вот этим светским людям, но и нести послание, что вы в этом мире не одиноки. Не одиноки. И вы можете не испытывать этого одиночества, если там, да? Вот. И вот если мы будем и так тоже рассказывать о своем христианстве, то мы будем интересны светскому миру, и они будут интересоваться Христом, потому что мы им будем рассказывать о том, как они самые глубинные свои потребности могут компенсировать. Самые глубины. Им не нужно же спасение это на самом-то деле, да, по большому счету, многим людям. Вечная жизнь, вот это вот все. А мы им сразу про вечную жизнь говорим. Да многие люди рады были бы не жить вечно. Я таких встречал много. Я не хочу жить вечно. Да. Зачем мне это надо?
Особенно таких много, которые перешли рубеж на 50 лет.
Да-да-да. Зачем мне вечно жить? Вы чего? Вы меня о вечной жизни погучите.
Чем больше немощи, тем больше ты тяготишься.
Мне вот уже обрыгла вся эта жизнь. Да. А мы им про вечную жизнь. Но они одиноки. Если мы им расскажем, как они могут быть не одиноки, возможно, они придут к нам еще раз, и еще раз, и еще раз. И церковь – это про отсутствие одиночества. Вот.
Вот ты считаешь, что... Давай вот так, раз ты скажешь. Между верующим и неверующим нет никакой разницы. Твой тезис был. Вот. Кроме того, что вот верующий не одинок. А верующий не страдает от одиночества?
Нет, он страдает. И я думаю, что некоторые верующие бы страдают от одиночества в большей степени, чем светские люди. Но при этом верующий...
У них острее это чувство, да?
Да-да-да. Оно острее, оно болезненнее, оно с таким надрывом, знаешь.
Плюс еще это усугубляется тем, что, ну, например, там я уже, по-моему, приводил этот пример, как на одной конференции молодежной задали вопрос про то, что он говорит, я чувствую свое одиночество. Что ответил замечательный пастор? Да, это анонимная, слава богу, записка была, я представляю, если бы не анонимный такой парень был. Вот я, если бы я был на месте того парня, который впервые пришел в церковь и подал такую записку, ему пастор бы ответил, я бы никогда больше не пришел в церковь, честное слово. Вот, ему сказали, что это знаете почему? Потому что вы эгоисты. Пойдите в хосписы, и вы увидите, что есть люди, которым хуже, чем вам. Слушайте, ну это не работает, ребята.
Не работает.
Мне сейчас плохо. Да, я понимаю, что есть люди в хосписе, есть люди инвалиды, они не могут ходить, они не могут видеть, они не могут там управлять своим телом, им хуже, физически хуже, чем мне. Я это прекрасно понимаю, но сейчас вопрос не в этом. Вопрос в том, что я чувствую, и вы запрещаете мне чувствовать. Вы запрещаете мне быть собой, вы запрещаете мне быть честным. Нужно обязательно пойти перевести бабушку, мне станет легче. Не станет мне легче. Мне станет легче, если я обрету связь сейчас со Христом, вот сейчас. Но мне эта связь нужна, и я должен ее почувствовать, понять, осознать, через себя пропустить. Я как электричество должен это почувствовать, понимаешь?
Это правда, да. Мы часто обесцениваем других людей и сами себя в том числе тоже, думая, что мы, пойдя в хоспис, будем чувствовать себя лучше христианами. Смотри, знаешь, у меня два примера есть. Один буквально это был на прошлой неделе, а один был несколько лет назад. Два хороших примера. В первом случае я очень хотел заевангелизировать девушку, одну женщину. Прям очень хотел заевангелизировать ее. Очень-очень. Я при каждом удобном случае пытался ей втюхать своего Христа, да? А она как бы в какой-то степени родственница нашей семьи с Ферузой, да, с моей женой. Но она не родственница, а жена родственника. Ну, короче, близкий человек нам. И моя жена все время пыталась мне говорить, да, ну, харе уже, да, харе, там, ну, ты что, там, мы сидим за столом ужинаем, да, тут, блин, мы
начинаем. Стопэ уже.
Ну, вот, и тут, ты знаешь, я очень хотел причинить ей добро этой девушке, женщине, все у меня никак не получалось. А в какой-то момент мы с ней оказались вдвоем в машине, то есть мы опять же были у нас в гостях, и мне нужно было отвезти ее домой, а перед этим мне нужно было встретиться с Алексеем Анатольевичем, известным тебе. Ну, вот, для чего-то там я не помню. Ну, вот, и я такой потираю ручки, ага, Наташа будет со мной в машине целый час.
Сама пришла, да.
И целый час я ей втюхивал Христа, втюхивал. А он все не втюхивается. Я этот метод евангелизации использую, знаешь, и тот, и другой, и третий, и десятый. Но не втюхивается Христос. А в конце я ей говорю, слушай, Наташ, когда мы уже подъехали к ее дому, я говорю, слушай, Наташ, давай так, я просто за тебя помолюсь. Вот у тебя наверняка есть какие-то нужды, знаешь? Какие-то у тебя есть, какие-то у тебя потребности есть. Да, я просто помолюсь. Я верю в Бога, я верю в силу молитвы, как у нас говорится заставка в передаче «Молитва на Теос», да? Я просто помолюсь. И она говорит мне свои нужды. Я начинаю молиться за нее в машине прямо, упоминая не только эти нужды, а вообще как бы предполагая, что ее терзает. И, Игорь, она заплакала. Понимаешь? Вот когда я целый час втюхивал Христа, она не плакала. Но когда я начал за нее молиться, она заплакала. И буквально на прошлой неделе было то же самое. С одной девушкой, она поэтесса, довольно-таки известная.
Страшные люди, страшные.
Довольно известная в узких кругах. У меня книжка, кстати говоря, есть. Ну, вот. Примерно было, но не то же самое. Она знала, что я христианин. Но я не пытался, я уже пошел другим путем. Я не пытался ее втихивать Христа. Но она поделилась со мной, что ей страшно, что ей больно, да? Притом она там употребляла всякие выражения, которые не для прямого эфира. Ну вот. И я просто за нее помолился, послав эту молитву ей вот на голосовое сообщение. И эффект тоже был. То есть, оказывается, мы можем говорить о Христе светским людям, не говоря им о Христе, а просто молясь за них, просто участвуя в их жизни, просто раскрывая свое сердце в молитвах. И вот такого Христа, я думаю, они хотят, захотят увидеть в своей жизни, который приходит к ним с молитвой.
Да, я думаю, что люди не нуждаются в идеологии. И этих идеологий столько, что современный человек уже в них запутался. И когда мы представляем Христа как идеологию, да, не кури, не пей, нужно ходить в церковь, каждый день читать Библию, не почитал Библию уже, там прямая дорога в ад и так далее. То есть вот эти все наши выкладки. Опять же, я говорю, я каждый день читаю Библию, вот, ну просто к тому, что я не против этого как факта, да. Людям нужен... Вот когда мы говорим, людям нужен Христос, люди сами не делают этого запроса. Но у людей есть запрос на что? Они чувствуют пустоту 100%. 100% чувствуют пустоту. Они чувствуют одиночество, покинутость, они чувствуют агрессию, они чувствуют, что много зла, они чувствуют, у них очень много гнева, в конце концов, да? И им еще запрещают еще и гневаться, и говорят о том, что это плохо. И у них есть запрос, вы поймите, и вот просто... А Христос как раз говорит об этом в Нагорной проповеди, да? Вот о том, что вот здесь и сейчас мы, да? Вот здесь и сейчас мы, да, как бы даже не должны быть, мы являемся, вот как может быть свет миру, если он не свет? Свет миру, вот у нас кафедра, Библия и, значит, гомилетика, да? Да нет. Да нет, это простое участие, это та же самая молитва за человека, это интерес в человеке. Человек не чувствует... Мне однажды человек, когда я ему рассказывал о Христе, сказал, он говорит, скажи мне, ты в секту меня хочешь и статистику повысить в своей религиозной организации? Мне кажется, нуждается современный человек. И тогда... Христос восполняет. Не потому, что Христос, как бы, у него есть какая-то треба, да, требник, который должен исполнить, а потому что это другая личность не может восполнить человеку полностью. Да? Не могут психотерапия решить эти проблемы. Да? Облегчить, да, безусловно. Помочь, да, безусловно. Осознать, да, но не решить.
Да, я согласен. Я думаю, что вот если мы с таким образом будем подходить к нашему христианству, да, то мы вдруг заметим, что люди сами к нам приходят за этой молитвой, за этим участием, за этим Христом, собственно говоря, да, которого мы им показываем, интересуясь ими, молясь за них, любя их, и не пытаясь им втюхать в глотку, вогнать этого Христа, там, забить, да, приглашая их познакомиться с тем миром, да, в котором они будут продолжать чувствовать одиночество на самом-то деле, но будут иметь надежду, что это одиночество очень скоро прекратится, да? Как в фильме «Пропало», больно будет только секунду, да? Только секунду, а потом будет то самое чувство покоя, мира, которое мы все хотим поиметь, получить в этом мире, в этой жизни.
Да. Спасибо, Владислав Игоревич, за столь экспрессивный сегодня разговор, друзья. Спасибо. Каждый четверг в 12:00 в нашей передаче «Есть разговор», мы говорим с вами. Сегодня у нас с вами разговор не получился, пришлось друг с другом беседовать, но мы надеемся, что в следующий раз вы обязательно будете с нами.
Всем пока.
Пока.